Сказка ложь, да в ней намек. Умным правильный урок, а для глупых лишь утеха. Только сказка не помеха, сказка малышам подмога. Чтоб при ней была дорога, дальний путь с ней не наскучит. Сказка доброму научит. Сказка о сурке. В степной долине, раскинувшейся до края горизонта, где вся растительность была лишь травой да мелкими кустарниками, жила семья сурков. Они не были единственными обитателями долины, но считали себя главными на этом кусочке земли, так как жили здесь давно и были достаточно многочисленными. Ведь детей в семьях сурков всегда рождалось много. Те, в свою очередь, создавали новые семьи, и поэтому родни было достаточно. Бабушки, дедушки, тети, дяди, братья, сестры и, конечно, мама и папа. В той семье сурков, о которой пойдет речь в нашей сказке, было 7 детей. И хотя внешне они были похожи, характер у каждого был свой. Но особенно выделялся один из них – сурок по имени Раш. Он был самым подвижным и скорым на всякие выдумки. У него всегда в запасе были новые игры для своих братьев и сестер. И родители вечно удивлялись, как быстро он умел собрать всех детей и научить их какой-нибудь новой игре. Глядя на новую забаву сына, мама по-доброму смеялась.
«Ну и выдумщик ты, Раш!»
Так проходили дни за днями. Но вот как-то однажды приснился Рашу удивительный сон. Как будто проснулся он рано утром, вылез из своей уютной норы и оказался, нет, не в своей привычной долине, а в каком-то непонятном месте, название которому он не знал. Его окружали какие-то высокие растения с толстыми стволами, на верхушках которых шелестели зеленые листочки. Многоголосье звуков завораживало его, а трава была более сочной и зеленой, чем в его родной степи. Он зашагал по этой траве и вскоре услышал журчание воды. Пройдя еще немного вперед, он увидел широкую ленту реки. Сурок знал, что такое река. Небольшая узкая речка протекала по склонам и холмам степной земли, где он жил. И они ходили к ней иногда, чтобы напиться, но она не могла сравниться с этим потоком, который он увидел во сне. Здесь река журчала и переливалась на солнце и была чистой и прозрачной. Она устраивала маленькие водопады на больших каменных валунах, попадавшихся ей на пути. Таких больших валунов было очень много в его родной долине, но он не знал, что вода так весело может играть с ними. Иногда течение огибало камешки, звеня еще сильнее и напевнее. И все это приводило Раша в полный восторг. Вдруг на другом берегу реки он увидел нескольких маленьких сурков, резвящихся в траве. Они были очень похожи на его братьев и сестер.
«Как забавно!»
– подумал Раш. Он поднял голову вверх, и у него закружилась голова. Настолько высоки были эти растения, а их листочки очень забавно покачивались на ветру.
«Как же здесь красиво! Я бы хотел остаться здесь навсегда!»
Но в этот момент он проснулся, потому что его ласково тормошила мама.
«Раш, сынок, вставай! Уже пора завтракать и приниматься за дела. Нужно вырыть еще одну комнату в нашей норе. Малыши подрастают, и им нужен отдельный уголок. Без твоей помощи нам не обойтись. Ведь ты лучше всех умеешь рыть норы и укреплять стены. Вставай, вставай, тебя уже все ждут».
«Мамочка, доброе утро!»
Сладко потянулся Раш.
«Какой чудесный сон я сейчас видел!»
«Ну хорошо, дорогой, сейчас надо быстро вставать, умываться и завтракать. Но как только у нас появится свободное время, ты расскажешь мне, что так обрадовало тебя?»
«Конечно, мамочка!»
Раш быстро поднялся, умыл лапкой мордашку и побежал в столовую. Там уже собралась вся их дружная большая семья. Покушав, все занялись своими делами. Мама повела на прогулку младших, во время которой обучала их всяким премудростям из жизни сурков, как добывать пищу, как рыть норы и как прятаться от хищных зверей и птиц. А папа и старшие дети принялись благоустраивать жилище. Переделав необходимые дела, вся семья снова собралась вместе за обедом. Дети за обе щеки уминали траву и корешки, а после обеда побежали играть. Это было их самое любимое время, так как они до вечера были предоставлены сами себе и могли играть в свои любимые игры. И это было правильно, потому что игры для детей — это необходимое и очень полезное занятие. Араш на протяжении всего дня никак не мог забыть о своем прекрасном сне. И когда вечером все дети пошли укладываться спать, Раш пошел поговорить с родителями. Рассказав им о своем сне, он мечтательно произнес:
«Вот бы на самом деле попасть в такое место! Интересно, что же за неведомый край привиделся мне во сне? Мама, может быть, ты знаешь, что это было?»
«Не знаю, сынок».
«Может быть, это была какая-то сказочная страна?»
«А разве нигде на земле не растут такие высокие растения?»
«Наверное, растут. Только не у нас в степи. Я таких никогда не видел».
«Пап, а представляешь, как бы было здорово, если бы они здесь росли! Тогда в очень жаркие дни мы могли бы играть в их тени, а не прятаться от зноя в норах».
«А ты знаешь, это хорошая мечта. Но боюсь, что здесь не могут вырасти такие растения, какие ты видел в своем сне. На нашей каменистой земле растет только трава да кустарники», —
сказал папа Сурок, но, увидев, как расстроился его сын, добавил:
«Но все же сходи завтра к бабушке с дедушкой, спроси у них. Они старше нас с мамой и, возможно, что-то знают об этом и смогут тебе рассказать».
На следующий день Раш побежал к дедушке с бабушкой, но, к сожалению, они не смогли ему помочь. И тогда Раш стал расспрашивать родных и знакомых, не знает ли кто-нибудь из них, где растут высокие растения с толстыми стволами. Но никто, к кому Сурок обращался, не знал об этом и уж тем более не помнил, чтобы в их долине когда-нибудь был такой зеленый уголок. Раш был очень опечален. Сон не шел у него из головы, потому что Сурок был уверен, все это приснилось ему не просто так. И вот, наконец, после долгих расспросов, кто-то посоветовал ему обратиться к старой черепахе Суа. Она так давно жила на этой земле, что никто уже не помнил ее возраста. Но все считали ее мудрой, доброй и очень-очень старой. Обрадованный Раш побежал к черепахе. Он вежливо поздоровался с ней и рассказал о том, что его волновало. Старая Суа внимательно выслушала рассказ Сурка и вдруг неожиданно сказала:
«А ты знаешь, малыш, ведь твой сон — это не сказка. Тебе действительно приснилось то, что было здесь когда-то много-много лет назад. Называлось это место лесом. Большие стволы с листьями — это деревья. А звуки, которые ты слышал, — это пение птиц. Это были другие птицы. У нас в степи птицы большие и сильные, а в лесу жили маленькие птички. Они действительно прекрасно пели и нежно щебетали. Я любила слушать их голоса. Они строили на деревьях свои дома-гнезда и там растили своих птенцов».
Тут мудрая Суа закрыла глаза, и едва уловимая улыбка коснулась ее губ. Она вспоминала. Сурок не решился прервать ее молчание, и в наступившей тишине ему вдруг показалось, как из далекого прошлого появляется волшебное видение тенистого леса. Все в нем было, как в его сне: цветы, трава, чудесные птицы и река. Он уже протянул было лапку, чтобы коснуться прозрачной воды, как Суа снова заговорила, и прекрасный лес растворился.
«Очень странно, что тебе приснился лес, ведь ты никогда его не видел. Хотя, может быть, не случайно этот сон приснился именно тебе. Как знать, как знать».
«А куда пропал этот прекрасный лес?»
«О, это очень печальная история.
Старая черепаха тяжело вздохнула и начала свой рассказ.
Как я уже говорила, много-много лет назад, когда я была еще молоденькой черепашкой, наша степная долина не занимала столько места, как сейчас. А южнее дальнего склона плавно переходила в красивый лес. Он раскинулся вдоль реки, украшая ее берега своим зеленым шатром. А наша река не была такой узкой. Она была, как в твоем сне, полноводной и шумной. И водились в нашем лесу, кроме всех прочих животных, совершенно удивительные звери. Звались они бобрами. Большие трудяги были. А главное, лесу они большую услугу оказывали.
Услугу? Разве лесу можно услуги оказывать?
Еще как можно. И заключалась она в том, что бобры возводили на реке плотины, похожие на широкие стены, перекрывавшие реку. Делали они их с помощью деревьев, подгрызая своими крепкими острыми зубами стволы. Они сваливали их в одном месте на дно реки. Щели, которые оставались между стволами, бобры заделывали илом, глиной и камнями. Таким образом, воде некуда было деться, и она разливалась в разные стороны от плотины, образуя новые русла и питая водой окружающие деревья.
Значит, получается, что бобры одни деревья сваливали, а другие водой поили?
Да, они сваливали деревья, но на их месте, на увлажненной земле, вырастали новые. А значит, лес омолаживался и не погибал. Кроме того, листья сваленных деревьев с удовольствием поедали разные звери. А река становилась чище и прозрачнее, ведь ил и грязь задерживались в плотине. И в реке появлялось больше рыбы, а это хороший корм для животных.
Ух ты! И вправду хорошая услуга получалась, и не только лесу. Так это, наверное, трудная работа была. Я вот знаю, сколько сил надо, чтобы большую просторную нору вырыть со множеством переходов и выходов. А сколько же времени надо, чтобы столько деревьев свалить?
Ты прав, малыш. Бобры были большими тружениками. Все животные в лесу удивлялись их трудолюбию. Пожалуй, никто из зверей с ними в этом сравниться не мог.
Так куда же тогда делись и бобры, и лес, и маленькие поющие птички?
Старая Суа тяжело вздохнула и продолжила рассказ.
Случилось так, что завелся в нашем лесу хорек. Маленький такой, но, как оказалось, очень злобный и завистливый. Увидел он, с каким почтением относятся звери к бобрам, и обидно ему стало, что не его так привечают и хвалят. И вместо того, чтобы пример с бобров взять и своим трудом заслужить уважение и любовь обитателей леса, он начал потихоньку нашептывать всем, что бобры как будто бы специально лес портят. Сначала, конечно, звери не верили хорьку и отмахивались от его слов. Но, как говорится, вода камень точит. Понемногу стало удаваться хорьку кое-кого убедить во вредности работы бобров. И вот тогда те, кто поверил словам хорька, стали ругаться с бобрами, а потом и других зверей втянули в эти ссоры и размолвки. И перестали звери между собой дружить и помогать друг другу. Ругались друг с другом, даже уже и не помня, что послужило началом ссоры. Тяжело стало жить в лесу. Птицы и звери начали потихоньку покидать лес, в том числе и бобры. Лес опустел, речка стала мельчать, деревья без воды стали гибнуть, и степь стала заполнять то место, где когда-то жил лес. Только те звери и остались, кто мог в степи выжить, в том числе и сурки.
Печальная история.
Мне очень жаль, что я уже никогда не увижу своего прекрасного леса и доживу свой век между камней и под палящим солнцем.
А как вы думаете, можно ли вернуть лес в нашу долину?
Жаль, но мы с тобой не волшебники.
А где-нибудь на земле еще есть такие леса?
Конечно, есть. Лесов на земле много. Только мне до них никогда не доползти.
Суа опять вздохнула.
Ладно, малыш, я думаю, тебе уже пора. Да и я уже устала.
И она спрятала голову под свой большой панцирь. Араш, задумчивый и серьезный, пошел домой. В тот день он никому ничего не сказал про разговор со старой черепахой. Только ночью никак не мог заснуть и все думал, как же можно возродить этот прекрасный зеленый поющий лес. И под утро он понял, если лес жил, пока в нем жили бобры, значит, надо вернуть бобров. Но вернуть их можно только туда, где растут деревья. А деревья растут там, где есть вода. Значит, надо напоить водой степные земли. А напоить их водой можно, только если сделать плотину. А из чего строить плотину, если нет деревьев? Из того, что есть. Из камней. И Раш задумал строить плотину. Но прежде он решил поговорить с отцом и попросить его совета и помощи. Он знал, что отец у него умный, много знает и умеет. И на другой день, улучив удобную минутку, Раш рассказал отцу о том, что узнал от черепахи Суа, а также поведал о своем замысле строить плотину.
«А знаешь ли ты, какое это сложное дело? Сколько времени и сил надо, чтобы воздвигнуть ее?»
«Я думаю, что это будет очень нелегко. Черепаха Суа сказала, что раньше все животные помогали друг другу. Может быть, если взяться всем вместе, то можно осилить это дело?»
«Даже если ты заставишь речку изменить русло, то это не значит, что здесь вырастут деревья. Ведь здесь, в степи, нет необходимых семян, из которых бы они произросли».
«Да, об этом я не подумал. Но, может быть, все-таки попробовать что-нибудь придумать?»
«Знаешь, сынок, мы степные жители, мы живем в лесу, но благодаря твоему сну мы узнали, что наши предки жили около леса и каждый день гуляли там. И это удивительно. Когда я думаю, что уже скоро ты станешь взрослым и создашь свою семью, и, возможно, уже твои дети смогут увидеть ту красоту, о которой ты говоришь, то понимаю, это нельзя откладывать на позднее время. Я вижу, тебя невозможно переубедить. Делай, как решил. А я, если смогу, постараюсь тебе помочь».
Слова отца вдохновили Раша, и он стал размышлять, с чего же ему начать. Конечно, Раш понимал, что ему нужны помощники. А еще надо было где-то добыть семена, и где их взять, пока было непонятно. Размышляя об этом, он присел на большой валун и тут услышал сверху курлыканье. Он поднял голову и увидел стаю журавлей-красавок. Они проделывали тренировочные полеты, обучая подросших птенцов летать. «Вот кто мне нужен!» — догадался Раш. Он дождался, когда журавли приземлятся, и осторожно подошел к одному из них, поняв по гордой осанке, что тот является вожаком стаи.
«Добрый день!»
— поздоровался Сурок с большой птицей.
«Здравствуй, малыш. Ты хочешь что-то сказать?»
«Я хотел бы поговорить с вами. Можно?
Конечно, можно.
Понимаете, мне очень нужны семена деревьев, которые можно было бы посадить в наших краях. Осенью ваша стая улетает в теплые края, и я думаю, вы наверняка будете пролетать над каким-нибудь лесом. Не могла бы ваша стая принести сюда горсть семян разных лесных деревьев?
Откуда ты знаешь про лес?
Я видел его во сне. А черепаха Суа рассказала мне, что раньше часть нашей долины действительно была занята лесом. Я бы очень хотел, чтобы он здесь вырос снова.
Это очень трудная задача. По силам ли она тебе?
Вожак очень внимательно посмотрел на Раша. Этот маленький сурок удивлял журавля все больше.
Я знаю, что это трудно, но я хочу попробовать. Мне кажется, что если есть очень сильное желание, то все можно преодолеть. Вы только представьте, как хорошо стало бы здесь всем нам, и птицам, и животным. Ведь лес дает прохладу и тень, пищу, и защиту разным животным и птицам.
Журавль задумался, а потом неожиданно сказал.
Знаешь, мы, пожалуй, поможем тебе. Хоть и сложное дело ты задумал, но, несомненно, нужное. А характер у тебя есть. Я как вожак стаи это хорошо вижу. И в этом ты похож на меня. Мы постараемся принести тебе то, что ты просишь.
Конечно, постараемся.
Подтвердили все птицы, с самого начала внимательно слушавшие весь этот разговор.
Спасибо вам!
И птицы, взмахивая крыльями, стали подниматься в небо.
Ну вот,
подумал сурок.
А теперь самое время пойти посмотреть, где лучше строить плотину.
Он побежал к реке. Там он начал очень внимательно изучать русло, по которому текла вода. Ему надо было найти самое низкое место, чтобы, когда перекроется течение, вода смогла быстрее выйти из берегов и начала увлажнять землю вокруг. Но еще было важно, чтобы вода не затапливала норы зверей. Она должна растекаться ниже тех мест, где сурки и другие животные устраивают свои жилища. И когда, наконец, он нашел достаточно удобное место для плотины, сурок побежал к норе, где жил его дядя со своей семьей, и очень подробно рассказал ему о своей затее. Дядя внимательно выслушал племянника и спросил.
«А мама с папой знают о твоей затее?»
«Да, я говорил с отцом».
«И что он тебе на это сказал?»
«Он сказал, что постарается помочь». Когда сможет.
Угу, мне надо подумать.
На этом их разговор закончился. Араш решил поговорить еще и с другими сурками и животными долины. Он стал бегать от одной норы к другой, рассказывая всем о своей задумке. Звери по-разному относились к этому. Кто-то не верил в такую затею, кто-то с интересом слушал рассказ и загорался идеей вырастить в долине деревья, а кто-то просто пожимал плечами в ответ.
«Ничего!» —
мысленно говорил сам себе Раш, когда видел, что кто-то с сомнением относится к его словам.
«Пусть еще не все верят в мою мечту, но я все равно добьюсь того, что задумал».
И он начал строить плотину с теми, кто согласился помочь. Каждый день, переделав необходимые по дому дела, он прибегал к речке и начинал таскать камни и складывать их на дно реки. Потом к месту его стройки один за другим приходили те, кто ему поверил. Это были его друзья-суслики Редди и Пыш, тушканчики Хоми, Слин и Мони, мышка-песчанка и, конечно
Если
же, его родственники-сурки. Дядя с отцом тоже
воде.
Приходили к плотине, да? когда позволяли
землю.
Дела.
А
братья и сестрички Раша тоже с удовольствием
зайдут.
Помогали брату. Поначалу для них это была очередная интересная игра, которую придумал их неугомонный старший брат. Но потом они поняли, что он затеял какое-то очень важное дело. И хотя сильно уставали к вечеру, все равно каждый день приходили на берег реки. Но особенно гордился своей работой младший брат Раша Сати. Он чувствовал себя таким взрослым рядом со своим отцом, дядей и другими родственниками. Видя, с каким серьезным видом старший брат занимается складыванием камней, он ощутил всю необходимость этой работы и был очень горд, что причастен к такому большому делу. Поначалу Когда плотину только начинали строить, было не очень понятно, как лучше подойти к делу. Но постепенно, по мере продвижения, Рашу стало ясно, как лучше все организовать. А он всегда хорошо умел это делать в играх со своими братьями и сестрами. Он попросил своих друзей-тушканчиков вырыть несколько нор, чтобы все строители могли прятаться там в случае опасности. Потому что за работой зверьки могли не заметить приближение хоря или лисицы, и кто-то один обязательно должен был охранять место, где шла стройка. Те, кто был постарше и посильнее, подносили к реке большие валуны, хотя порой случалось, что один камень приходилось толкать даже вдвоем. Малыши носили небольшие камни, а также рвали траву. Двое сусликов складывали камни один на другой, а песчанка затыкала дырки травой и замазывала мокрой землей, как это делали бобры. Но однажды чуть не случилась беда. Суслик Пыш, который в тот день охранял строителей, задремал. Остальные звери, увлеченные работой, не заметили, как неожиданно в небе появился черный коршун. Он так быстро спикировал вниз, что никто не успел и глазом моргнуть, как в его лапах оказался младший брат Раша, Сати. Все с ужасом и горечью смотрели на удаляющуюся птицу, понимая, что они ничего не могут сделать. И действительно, хищнику уже ничего не грозило. Он поднимался все выше и выше, всем стало ясно, что Сати пришел конец. Пыш сел на камень и горько заплакал, ведь это он был виноват, что проглядел коршуна. Потому что, пригревшись под теплыми лучами солнца, он заснул на важном посту, совсем забыв о том, какое важное дело ему поручили. И вдруг, неожиданно, все увидели в небе несколько журавлей. Они стремительно летели в сторону хищной птицы. Окружив коршуна, они мощными взмахами крыльев старались отбить его добычу. Коршун уворачивался как мог, пытаясь вырваться из птичьего круга, но журавли не ослабляли атаку. В конце концов, хищник не выдержал и выпустил добычу из когтистых лап. Но один из журавлей успел подхватить падающего сурка на свою спину и вскоре плавно опустил его на землю. Этим журавлем оказался вожак стаи. Все стали горячо благодарить смелых птиц, а вожак сказал:
«Пока вы строите плотину, мы по очереди будем охранять вас и в случае опасности предупреждать громким криком».
И работа по строительству плотины продолжалась. Те, кто поначалу не принимал участие в стройке, тоже стали приходить к реке и помогать. Тем более, что около реки камни закончились, и их приходилось носить уже издалека. Это требовало больше времени и сил. Всех понемногу увлекло это общее дело. Звери начали верить в то, что возможно построить плотину. И уверенность эту давала то, что все работали очень дружно и слаженно. И благодаря этому плотина с каждым днем становилась все выше и прочнее. Дело продвигалось. Но звери торопились. Они знали, что времени у них не так уж и много. Ведь сурки, суслики и тушканчики в конце лета уходят в спячку, а просыпаются лишь в середине весны. А Раша знал, что к тому времени, когда они все проснутся, уже прилетят журавли и принесут драгоценные семена. Значит, к этому времени часть земли уже должна быть готова под посев. И вот наступил день, когда их небольшая речка образовала небольшое озерцо. Раш специально оставил небольшое отверстие в плотине, куда еще могла стекать вода. Он понимал, что осенью, когда пройдут первые дожди, озеро выйдет из берегов и может прорвать плотину. Чтобы этого не случилось, воде надо было дать небольшой выход. Так делали бобры, когда течение реки было сильным. Об этом Раш узнал от черепахи, ведь он очень подробно расспрашивал ее о том, как работали бобры. Наконец, можно было спокойно отправляться на зимнюю спячку. Тем более, что время уже подоспело. Был конец августа. Наступила осень. А за ней зима. И хотя она была, как всегда, суровой, холодной, снежной, но и она закончилась. И вот уже первые теплые весенние дни стали согревать степную землю. Зверьки начали просыпаться и выходить из своих нор. Все радовались солнышку и его ласковым лучам. Раш, очнувшись после многодневной спячки, сразу вспомнил о своей плотине. Да и как он мог забыть о ней? Она снилась ему всю длинную зимнюю пору, а еще ему снился его лес и речка. Он выскочил из норы и первым делом бросился к плотине. Она была цела. Он подправил несколько осевших камешков и сразу заделал то отверстие, по которому вода еще текла по прежнему руслу. Как только ход был закрыт, озерцо стало быстро наполняться, и через несколько часов вода вышла из берегов, прокладывая себе новые пути. Земля вокруг стала увлажняться и напитываться водой. Прошло несколько дней, и Раш, который каждый день по много раз всматривался в небо, наконец услышал журавлиное курлыканье. Этот звук нельзя было спутать ни с каким другим. Он побежал на то место, где прошлым летом разговаривал с вожаком журавлиной стаи и стал поджидать птиц. Вскоре они опустились на землю. Вожак подошел к нему. Очень аккуратно, как какую-нибудь драгоценность, он высыпал из клюва к ногам Раша несколько семян, разных по форме и цвету. То же самое сделали и другие птицы. Семян оказалось целая горка. Вожак обратился к Рашу.
«Вот, мы принесли то, что обещали. Нелегко было это сделать, но мы видели, с какой любовью вы строили плотину, и не могли подвести вас».
«Спасибо вам огромное. Мы постараемся, чтобы ни одно семечко, которое вы собрали, не пропало зря».
«Удачи тебе!»
Раш поднял семена, вернулся к своей норе и отыскал там своего младшего братика.
«Пойдем скорее собирать всех на посевные работы».
И они быстро побежали к норам зверей. Оповестив всех, они направились к плотине. До самого вечера все, кто пришли к реке, сажали семена во влажную землю. Они старались класть их на некотором расстоянии, чтобы, вырастая, деревца не мешали друг другу подниматься и расти вверх к небу. С тех пор прошло несколько лет. Но события того года изменили жизнь в долине навсегда. И вот однажды, в хороший летний день, когда солнышко припекало над долиной, маленькие сурки выбежали из своей норы, чтобы порезвиться. А вслед за ними из норы вышел дедушка. Это был Раш. Он уже был солидным, степенным сурком, но глаза его были по-прежнему молодыми и озорными. Глядя на него, можно было твердо сказать, что он и сейчас готов придумывать новые игры, только уже не для братьев и сестер, а для своих любимых внуков.
«Папа, пригляди за малышами!»
— крикнула из норы мама малышей.
«Не волнуйся, дочка, я пойду прогуляюсь с ними в лес. Мы сходим в гости к бобрам. Пускай детишки посмотрят, как строятся плотины»,
— сказал старый сурок и повел своих маленьких внучат в зеленую рощу, раскинувшуюся южнее дальнего склона. Там на разные голоса пели птицы. Где-то за деревьями журчала река. Они шли к лесу по долине, которую уже давно все звери называли долиной сурков. Придя на берег, дети с интересом стали смотреть, как семья бобров ловко перегрызает стволы деревьев, а потом валит их одно на другое. Здесь действительно было на что посмотреть. Бобры то скрывались под водой, то снова выныривали, продолжая начатое дело. И смотреть на их работу и на то, как течет река, можно было бесконечно. А Раш, глядя на бобров, вспоминал, как сам вместе с друзьями и родными строил свою плотину. Вскоре внуки стали играть и резвиться в траве, а Раш присел под деревом, с любовью глядя на их забавы. Их окружали деревья, на верхушках которых шелестели зеленые листочки. Деревья были еще не очень большие, но они дружно тянулись вверх, к солнышку, обещая стать стройными и высокими. Многоголосье звуков завораживало. Трава была сочной и зеленой. Широкая лента реки лилась потоком, журчала и переливалась на солнце, и была чистой и прозрачной. Она устраивала маленькие водопады на больших каменных валунах, попадавшихся ей на пути, или огибала камешки, звеня еще сильнее и напевнее. И тут вдруг Раш подумал:
«Но надо же, совсем как в том моем давнем сказочном сне».
Он улыбался, а вокруг шумел зеленый, молодой и такой родной ему лес. Уважаемые родители, полную серию детских аудиокниг «Сказка доброму научит» под редакцией детского психолога Ольги Анатольевны Фирсовой вы можете приобрести на интернет-портале ozon.ru.